Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Наша еженедельная беседа на актуальные европейские и околоевропейские темы. У микрофона Ярослав Шимов. Мои собеседники – коллеги по проекту «Европа» Александр Вагнер, Александр Бобраков и Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Сегодня мы будем обсуждать тему, которая лежит, ну, скажем так, на грани тем российских и сугубо европейских. Дело в том, что в последнее время, в последние недели и месяцы выступления многих российских политиков во главе с президентом Путиным касались тем, о которых мы на самом деле в рамках проекта «Европа», в рамках наших тем недели говорили довольно много. Это темы, ну, назовем их так, ценностные, то есть какие-то представления, установки, если по-английски выражаться «visions», которые общество вырабатывает, в соответствии с которым оно как-то пытается жить, в общем, делает жизнь кого, если цитировать советского классика. Ну вот, нынешние кремлевские власти пытаются не только российскому обществу показать, с кого и с чего нужно делать жизнь, но и пытаются пропагандировать определенный набор ценностей, которые называют консервативными, пытаются и, что ли, продать эти ценности в каком-то смысле и на внешнем, на европейском рынке. Ну, в последнее время был ряд интересных публикаций и политических событий, которые касаются этой темы поиска Владимиром Путиным и нынешними российскими властями, так сказать, идейных союзников за пределами России. Ну, вспомним хотя бы выступление Владимира Путина, в котором он говорил о так называемом аморальном интернационале и о необходимости ему противостоять, о необходимости пропагандировать и развивать ценности консерватизма, семейные ценности, религиозные и так далее и тому подобное в духе тех законов и тех идеологических установок, которые в последнее время в России пропагандируются. Вот мы сегодня попробуем обсудить, насколько эти вещи имеют только внутрироссийское хождение и употребление, и насколько это проект, рассчитанный в том числе и на какой-то внешнеполитический эффект. Вот с этого вопроса попробуем и начать. Это чисто утилитарная вещь, направленная на дополнительное укрепление собственной власти и рассчитанная только на свое общество, или это нечто более широкое? Александр Бобраков, ваше мнение.
Ну, если еще бы несколько месяцев назад задали бы этот вопрос, то, соответственно, я бы, наверное, ответил на него так, что это сугубо внутриполитические какие-то игры, попытка укрепить свои позиции за счет вот наименее прогрессивно настроенной части избирателей, которые привыкли доверять, соответственно, каким-то государственным средствам массовой информации, тому, что говорит Путин и так далее. То есть вот сыграть на их чувствах в противопоставлении их, соответственно, какой-то оппозиции, которая ассоциируется с либерализмом, в том числе и в культурной сфере, и в сфере ценностей. Но поскольку как бы сейчас совершенно очевидно, что в последнее время Путин довольно часто апеллирует именно к какому-то мировому общественному мнению, особенно это началось с истории с Сирией и дальше продолжилось, то мне кажется, что произошла некая, простите за каламбур, переоценка этих самых ценностей, в том числе в Кремле, как бы вот в пропаганде, да, в тех его, скажем так, подразделениях, которые занимаются пропагандой. И возможно, что в последнее время больше все-таки это стало нацелено именно не только на внутреннего, но и на внешнего потребителя, скажем так.
Кирилл, что скажете вы?
Я, во-первых, согласен полностью с Сашей, потому что вообще внешняя и внутренняя политика Путина и путинского режима, уж извините за использование такого клише, с самого начала всегда носила очень такой прагматический характер, знаете, такого быстрого реагирования на быстрые раздражители. Сама идея создания, ну, как бы некого консервативного, в больших кавычках, большинства в стране для противодействия, так сказать, условной болотной, да, она привела, ну, к ряду известных, так сказать, шагов, мер, жестов, начиная от чтения стихотворений Бородино в Лужниках и так далее. Затем, когда более-менее все относительно успокоилось внутри страны, и появились какие-то внешние раздражители, а внешние раздражители самые разнообразные, надо сказать, они не носят характер реальных политических проблем.
Но стоп-стоп. Вот мы сейчас беседуем, а в Киеве продолжаются беспорядки.
Это отдельная история.
Это внешний раздражитель для российских властей очень крупный.
Да, совершенно верно. Но я говорю о других. Вся эта повестка дня, связанная с правами сексуальных меньшинств, да, и так далее, она же создана руками самой российской власти, да?
Безусловно. Ну, они приняли эти законы, да.
То есть это получается, ну, как бы такой способ, когда человек начинает что-то расчесывать, да, и сначала там покраснение, потом царапины, потом льется кровь, а он начинает реагировать и прочее. То
возникает есть... нарыв, можно долго живописно.
Дальше говорить, но в сущности это на самом деле невероятно нарциссистический, солипсический на самом деле подход к политике. На самом деле никакие европейские, так сказать, международные организации не имеют жесткой направленности против всего, что делается в России. А Запад тоже реагирует на раздражители. И сейчас, сам заметь, главным врагом стала именно Европа, да?
Да, это очень интересно.
Потому что Европе предъявили то, что действительно раздражает ее больше, чем Соединенные Штаты, да? Потому что повестка, связанная с правами меньшинств и прочим, да, мультикультурализмом и толерантностью, она, конечно, европейская. Америка, а, далеко, б, там более, ну, скажем так, сбалансированный подход к разного рода внешнеполитическим вещам. А Европейский Союз — это все-таки во многом идеологическая конструкция, поэтому он реагирует на идеологические вещи. И вот здесь, значит, как бы завязалась некая вот такая перепалка, да, которая чем дальше, тем больше, начиналась она несерьезно, а теперь стала очень серьезной, а заставила кремлевских вот этих мыслителей, назовем их так, превратить консервативную повестку дня, чисто прагматическую, необходимую для 2012 года, превратить в некую международную повестку дня. Но, к сожалению, для них они очень плохо разбираются в том, как устроена европейская политика и европейская политическая, идеологическая и культурная сцена. Они пытаются создать некий консервативный интернационал, водрузив во главе его Путина. Но дело в том, что те, кого называют крайне правыми или консерваторами, или там, я не знаю, хранителями традиционных европейских ценностей в Европе, это радикально, и мы с вами уже говорили не раз об этом, радикально противоположные люди и движения. Это могут быть классические крайне правые, такие как Марин Ле Пен во Франции.
Но она как раз симпатизирует Путину, она не раз об этом говорила.
Но, с другой стороны, защитниками ценностей является и Вилдерс в Нидерландах, и Сарацин в Германии, которые защищают либеральные ценности.
Те же права меньшинств.
Абсолютно. Да. То есть представление людей, которые советуют Путину и там вырабатывают его, я не знаю, риторику придумывают, видимо, они как-то не очень профессиональны, потому что они не понимают, что это абсолютно разные люди, объединяет их только то, что в какой-то момент они оказались вместе против европейской интеграции и миграции.
На самом деле интересен и другой вопрос. Вот эта спираль, она, как вы, Кирилл, заметили, она как бы раскручивалась в течение последних примерно полутора-двух лет, начавшись на самом деле с каких-то довольно частных вещей. То есть, если мы вспомним те же законы о запрете так называемой пропаганды гомосексуализма, они начались с регионального уровня, если я не ошибаюсь, с Петербурга. Там первым выступило законодательное собрание, где присутствует такая яркая в разных смыслах слова личность, как Виталий Милонов. Потом еще в других регионах как-то это восприняли и переняли, подхватили, так сказать, эту инициативу. И только потом она вышла уже на федеральный уровень, видимо, после какого-то обдумывания этой темы на кремлевских верхах. Точно так же, собственно говоря, и от каких-то частных случаев, определенных скандальных, а потом из этого произрос этот закон о запрете на усыновление российских детей-сирот американскими гражданами и так далее. То есть такое ощущение, что эта спираль, она раскручивалась как-то уже по своим каким-то законам, или все-таки вот в этой связи хотелось бы понять, или, по крайней мере, предположить, а насколько вообще вот эти речи и вот эта идеология, которая сейчас активно пропагандируется, идеология традиционности, консерватизма, воцерковленности в каком-то смысле, насколько они, эти люди, сами в нее верят? Насколько это искренне, по вашему мнению?
Мне кажется, что, конечно, Путин в какой-то степени, наверное, играет в эту игру, поскольку факт, что Путин развелся, не свидетельствует о том, что он большой сторонник консервативных ценностей.
Иначе да, причем забавно, что он это сделал как раз, в общем-то, уже когда достигала пика вот эта кампания идеологическая. Да.
То есть мне кажется, что, конечно, он в какой-то степени в эту игру играет, но вопрос в том, что все-таки непонятно в данном случае, как себя ведет общество, потому что нету каких-то объективных социологических опросов, которые могли бы действительно показать эту картину.
Я тут вам вынужден оппонировать, опросы-то есть. И на самом деле обществу вполне конкретные цифры, это опрос Левада-центра осени, вот минувшего, 13-го года, вполне конкретные цифры по отношению российского общества к этим законам, в частности. Вот закон о гей-пропаганде, так называемый, более 60% населению он нравится. 44%, допустим, тоже очень значительная часть, хоть и не большинство, поддерживают государством вводимые ограничения в интернете и так далее.
Когда я ставлю под вопрос объективность этих социологических опросов, я в данном случае подразумеваю то, что люди, которые в этих опросах участвуют, они в основном пользуются средствами массовой информации государственными. А государственные средства информации, они, в общем-то, продвигают эти законы, они их защищают, они говорят о них, и практически в средствах массовой информации в государственных нету оппонентов, которые могли бы сказать,
конечно,
что это по-другому. Поэтому, естественно, в этих социологических опросах мы видим результат, что там 60% за, да, или 60% против.
Можно вспомнить тут программу телеканала «Россия», когда там пришел американский журналист, который писал о гей-сообществе, и как раз вот на эту тему была передача, где там чуть ли не истерика с известным Аркадием Мамонтовым случилась. И как, собственно, буквально его заклевали со всех сторон, потому что он единственный был, кто пытался как-то отстаивать, альтернативную точку зрения.
Ну, и учитывая то, что, в общем-то, по сравнению, например, с Европой, количество пользователей интернета все-таки не так велико в России, то, естественно, эта картина немножко изменена.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы обсуждаем сегодня возможности создания или проекта консервативного интернационала, который в той или иной мере в последнее время пропагандируют российские власти. Вот все-таки насколько за этим всем стоит реальные какие-то убеждения и насколько это все политическая игра? Вот, допустим, такой замечательный персонаж современный российский, как министр культуры Владимир Мединский, произносит тираду, согласно которой вот фильм Федора Бондарчука «Сталинград», по его мнению, никогда не получит «Оскара», потому что в нем не отражена роль Соединенных Штатов и западных союзников во Второй мировой войне, не показана в достаточной мере, по мнению Мединского, роль американской тушенки, поставок по ленд-лизу и так далее. Вот я когда слышал эти высказывания, я не мог понять. Конечно, Мединский очень занятный персонаж, он много чего говорит, но это он серьезно? Ведь все-таки человек считает себя там историком, диссертации защитил, книжки написал там разного качества. Эти люди серьезны или это чистой воды игра?
Ну, как раз по отношению к господину Мединскому, возможно, и серьезно, если вспомнить, какие он книги писал относительно там судьбы русского народа и его взаимоотношений с зарубежными разными другими народами.
Ну, книгу тоже можно написать, исходя, так сказать, как в интернете говорят, из соображений троллинга.
Можно, но это уже такая конспирология немного. Все-таки нужно как бы оставить за людьми право придерживаться каких-то убеждений. Я думаю, что Мединский, именно вот этот персонаж, да, я вполне готов поверить то, что он искренне так считает, но потом, собственно, почему нет? Ведь это же еще советский концепт. В общем, прекрасно помню о том, что как бы постоянно в каких-то советских книгах, посвященных там истории Второй мировой и Великой Отечественной войны, писалось о том, что там злобные западные ученые настаивают на преуменьшении ведущей роли Советского Союза в победе над гитлеровской Германией, а сами открыли Второй фронт не вовремя. Не буду здесь в процентах гадать, но мне кажется, что обе партии существуют как бы здесь среди этих пропагандистов. Естественно, всегда как бы люди в интернете смеются, когда находят какого-нибудь сторонника жесткой борьбы с Западом, с Евросодомом, так называемым, потом оказывается, что у него там на Лазурном побережье какое-то поместье или что-то такое. Да, это всегда действительно забавно. Но, с другой стороны, все-таки нельзя сказать, что они все такие, что все лицемерят, что все именно как бы держат нос по ветру. Готов предположить, что довольно большого количества тех людей, которые обслуживают, скажем так, вот эту повестку идеологическую, вполне себе таких взглядов они действительно придерживаются. Возьмем того же Проханова. Ну и какие-то там более молодого поколения пропагандистов, в том числе появившиеся уже на волне, скажем так, борьбы с Болотной площадью, ну, за творчеством некоторых из них я слежу в интернете, да, и более-менее знаю, о чем говорю, да. Мне кажется, что действительно вот у людей как бы сформировались такие взгляды под воздействием этой пропаганды, то есть это уже вторичный какой-то продукт, или, скажем так, сами каким-то умом дошли. Это, конечно, второй вопрос, но...
Ну, как-то произошла все-таки смена, что называется, этой гарнитуры, когда, так сказать, роль главного идеолога Кремля играл Владислав Сурков. Ну, мало кому приходило в голову считать, что лично Владислав Юрьевич верит в такого рода конструкции. Он все-таки воспринимался и, видимо, и был суговым политтехнологом, человеком, который достаточно прагматично из вполне конкретных политических целей какие-то конструкции сооружал. А вот нынешнее действительно иногда смотришь и думаешь, да, похоже, верит. Ну вот вопрос, который Саша Вагнер отчасти уже затронул, вопрос, который кажется очень важным. Существует ли запрос реальный на консервативную идеологию? Вот когда мы говорим о Европе, там, поскольку есть вполне реальная политическая и, соответственно, идеологическая конкуренция в условиях свободы обмена мнениями, там видно, что действительно поднимается в последнее время волна определенных настроений. Можно их называть ксенофобскими, можно их называть консервативными, но тем не менее. В той же Франции стабильно рейтинги Национального фронта равны или даже превышают рейтинги двух традиционных партий основных. В других странах, в Польше, к примеру, абсолютное большинство политологов и аналитиков едины во мнении, что на выборы 2015 года, если не случится чего-то чрезвычайного, скорее всего, опять к власти вернется правоконсервативная партия «Право и справедливость». То есть тоже настроения меняются. Ну и так можно пройтись по странам. В общем, это более или менее общеевропейское явление. То есть определенный запрос у определенной части общества на такого рода идеи, правда, разные, тут Кирилл совершенно верно отметил, оттенки тут очень разные. Но запрос определенный есть. Вот есть ли он в России, или это люди под влиянием определенной пропаганды, они воспринимают это как нечто, ага, вот об этом мы на самом деле и мечтали, и вот нам наконец открыли, что мы на самом деле думаем. Кирилл, как, по вашему мнению, складывается этот механизм, и есть ли тут различия между Россией и Европой?
Вы знаете, я начну издалека. Вообще, Карл Маркс был почти всегда прав, но в одном он точно не прав. Не спрос диктует предложение, а предложение диктует спрос в современном мире. До изобретения русского традиционализма, извода путинского, никакого спроса на вот именно этот традиционализм не было. Я бы с очень большим сомнением относился к данным этих социологических опросов, потому что все мы прекрасно знаем, какой вопрос задай, такой и ответ получишь. Это раз. Во-вторых, законодательство, которое принято, а в частности вот это пресловутое о пропаганде и так далее, да, оно настолько не четко сформулировано, оно настолько скверное, и оно намеренно скверное, чтобы дать возможность не только кого угодно привлечь к ответственности, это особенность как бы вообще российского законодательства, раскидать как можно больше крючков, чтобы в случае чего как можно было потянуть за один из них и нужного человечка вытащить. Но оно еще и намеренно плохо сделанное законодательство, чтобы создать видимость энергичной борьбы хороших сил с чем-то плохим. Хорошие силы – это государство, а плохие – это вот все люди, которые портят нам жизнь и ведут себя непонятно как. Когда вы спрашиваете человека, который не интересуется политикой, скажите, вы за все хорошее против всего плохого, он скажет, что «да». Тогда его спросят, вы хотите поддержать государство в его борьбе за все хорошее против всего плохого? Он что скажет? Да, конечно. Но
подождите, тут вопрос в следующем. Если человеку задают вот конкретный вопрос из этого опроса, который я цитировал, поддерживаете ли вы закон, допустим,
о... Ну, они же не читали этого закона, вот в чем дело.
Да, но они реагируют на фразу «пропаганда гомосексуализма». То есть для этого респондента гомосексуализм есть что-то априори плохое, вредное, с чем надо бороться. То есть запрос получается определенный в обществе есть.
Понимаете, если бы Государственная Дума из других соображений, предположим, да, как-то по-другому сложились обстоятельства, приняла бы закон, запрещающий преследование гомосексуалистов, то точно так же эти люди ответили бы на этот вопрос точно таким же образом, социологически. Но есть другая сторона вопроса. То есть есть, конечно, вот этот уровень. Вот мы сейчас его обсудили. Есть уровень, связанный с современным российским обществом. И это вопрос, я не социолог, совершенно другой. Что такое современное постсоветское российское общество? Во-первых, оно состоит из нескольких не только социальных, но и возрастных групп. И учитывая общее старение населения и так далее, в нем немалую роль играют люди, которые воспитаны и выросли при советской власти. Для них традиционными ценностями являются ценности позднесоветские, не идеологические, заметьте, да, а ценности такой нормальной обывательской жизни образца 1978-1984 года. И вот в этом мире гомосексуализма, если говорить об этом, да, не было.
Ну, секса в Советском Союзе не было, как знаменитая эта дама сказала в конце 80-х.
Секс на самом деле был, но о нем не принято было говорить, и это тоже часть традиционного как бы советского общества, да?
Ну, не только советского, все-таки это как раз в этом, по-моему, близость к архаичному и европейскому обществу. Все-таки эти проблемы в 19 веке, в начале его, в второй половине, конечно, тоже не особо были предметом публичного обсуждения.
Совершенно верно, но все-таки, когда мы говорим, ну, с какой-то перспективой, вернее, ретроспективой о европейских традициях, больше всего мы говорим о послевоенных европейских традициях, да, а с конца 50-х годов бесконечная общественная дискуссия о сексе и,
ну, это да.
И бесконечная, как бы, и особенно вот эта революция, которая сделала... Да, изобретение пилюли, которое, собственно говоря, перевернуло этот мир послевоенный больше, чем любая революция другая, да, то там это другое общество. Советское, позднесоветское общество, оно традиционное, но эти традиции сформировались за вот эти несчастные 10-20 относительно спокойных послесоветских лет. Это позднесоветский традиционализм, который действительно как образ жизни присутствует. И путинские идеологи попытались вот этот традиционализм каким-то образом сформулировать для населения. Проблема заключается в том, что все-таки значительная часть населения не относится к этой категории людей. Это раз. И второе, что очень важно, они попытались притянуть вот этот позднесоветский образ жизни к традиционным этнически, ну или там, я не знаю, национально традиционным штукам, как там, я не знаю,
православная церковь.
Да-да-да, исконная, пасконная и так далее. Ну, знаете, ну никак персонажи фильма, я не знаю, Михалкова «Родня», ну не тянут они никак ни на лисковских персонажей, ни на толстовских, потому что одни лучше другие и так далее. Это другая жизнь. И вот здесь начинается не только большая ложь, бог с ним, да, идеология вообще большая ложь, но и это большая ошибка, потому что на самом деле то позднесоветское общество было урбанистическим, современным для самого себя и, в общем-то, социальным. А его пытаются как бы развернуть в сторону какого-то, извините, мумба-юмба. Но российская культура и российская история – это не мумба-юмба, это модернизированное государство и общество, переживавшее модернизацию, я не знаю, после Александра II. Это все абсолютно мистифицированные вещи. А вот такая ложь, она большая, может быть, иногда проходит, но вот по мелочам она не работает.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Сегодня мы обсуждаем консервативный интернационал. Точнее, попытки нынешнего российского руководства, российских политиков каким-то образом конвертировать те идеологические установки, которые они активно пропагандируют в последние несколько лет в самой России. И вот что это такое и чем это может обернуться. Давайте попробуем обсудить такой вопрос. А, собственно, зачем нужно? Вот, на самом деле, Путин довольно давно, я бы так сказал, по меньшей мере, с 2007 года, со времен своей известной мюнхенской речи, он довольно давно пытается, Запад, пытается в чем-то убедить в правоте, скажем так, своего взгляда на мир, который становится вот с течением лет, я думаю, что уже даже по сравнению с тем же 2007 годом, становится все более радикальным вот в том смысле, о котором мы уже говорили в первой части нашей беседы. В смысле этого во многом искусственного, во многом такого, как вот Кирилл только что заметил, сшитого по кускам из очень разных, так сказать, лоскутов идеологического конструкта. Но вопрос именно в том, зачем ему это надо? Ну хорошо, ну во многом это идеология, идеология это изоляционистская, поскольку, опять все-таки позволю себе привести данные социологического опроса, хотя при всех тех сомнениях, которые они вызывают, но тем не менее, 78% россиян в прошлом году согласились или скорее согласились с тем, что Россия находится во враждебном окружении, что большая часть, так сказать, или почти все страны, окружающие Россию, ну, скажем так, добра ей не желают, настроены относительно нее враждебно или недружественно. Но зачем нужно пытаться кого-то убедить в своей правоте? Северная Корея, например, ушла в куда более глубокую и давнюю изоляцию, но никого особо не пытается убедить в том, что Чучхе — это идеи, которые хороши для всего мира. Ну, не хотите жить по Чучхе, мы будем сами жить, есть траву, поклоняться уже третьему по очереди диктатору по имени Ким, но это наше дело, это наш образ жизни, а если он вам не нравится, то пойдите прочь, иначе мы вам выпустим те ракеты, которые у нас имеются. Для чего Путину эти попытки что-то доказать остальному миру?
Мне кажется, все-таки, что Россия государство большое, и поэтому, естественно, сравнение с Северной Кореей, наверное, здесь...
Ну, я утрировал, будет,
да,
конечно,
да, очень. Но я хотела бы сказать, что это связано в какой-то степени, мне кажется, с реставрацией вот этого советской модели отношений с остальным миром. Реставрация, которая, в принципе, началась с приходом Путина не в самом начале, но вот к середине его нахождения у власти. И эта модель, она предполагает противопоставление западным ценностям. И в какой-то степени, мне кажется, сейчас, конечно же, не только Путин занимается вот восстановлением этой модели, но и, естественно, люди, которые живут в России, часть их. Но проблема в том, что многие, кто сейчас эту модель отстаивает, они, я думаю, что не имели возможности отрефлексировать вот то, что бывает по-другому. Поскольку за довольно коротким периодом, когда пресса была свободной, когда можно было писать обо всем и говорить обо всем, наступил, в принципе, откат назад. И этот откат, он, в общем-то, породил вот сейчас уже такой вот вал этих законов. То есть все, конечно же, постепенно развивалось, но вот этот вал законов, мне кажется, связан вот с этим противопоставлением этой политики, что мы другие. У нас все по-другому.
Да, но зачем пытаться, так сказать, убедить в том, что мы не просто другие, но мы еще и правы, и хорошо бы, чтобы и вы жили так, как мы.
Не, ну, Россия все-таки это центр бывшей империи, большой империи.
То есть историческая привычка.
И
такая.
я думаю, что это связано с историей. И восстановление, например, вот попытка опять объединить эти государства, которые раньше были частью сначала Российской империи, а потом и Советского Союза, попытка, например, как таможенный союз, да, создание этого таможенного союза. Оно, в общем-то, об этом и говорит.
Саша, вам тоже так кажется, что это чисто сила исторической инерции, уже принявшая некую новую форму?
Ну, безусловно, это важную роль здесь играет. Здесь я должен согласиться, конечно, это так. Но еще есть у меня два соображения. Первое из них — это, что все-таки есть здесь внутриполитический смысл во всех этих декларациях, потому что, ну, если говорить о враждебном окружении, здесь, наверное, можно поспорить, потому что вряд ли все-таки среднестатистический какой-то гражданин России он будет считать именно вот европейские страны или тем более страны какие-то бывшего Советского Союза врагами. Скорее всего, здесь...
Ну, да, я перебью на секундочку. Да, это опять же к вопросам о причудах социологии, о которых Кирилл говорил. Потому что, с одной стороны, вот цифра, которую я привел, 78% как бы считают, что, ну, недружественное в России окружение. А с другой стороны, например, к Европейскому Союзу 52% по-прежнему, несмотря на сегодняшние все пропагандистские усилия, относятся положительно или скорее положительно.
Да, и сегодня я видел тоже опрос о том, что что-то более половины граждан России, соответственно, хотят отмены виз с Европейским Союзом. То есть тоже небольшое раздвоение, что ли, личности получается. Скорее всего, речь здесь идет все-таки об антиамериканизме именно. То есть как бы вот эта вот идея о том, что Соединенные Штаты, соответственно, являются мировым шайтаном, да, который можно в эту топку пропагандистскую подбрасывать как бы много дров, начиная там от того же плана Далласа, да, так называемого распада Советского Союза, там бомбардировки Югославии, война в Ираке, Ливия, и пошло-поехало как бы дальше. Поэтому именно вот этот антиамериканизм, выпестываемый, как бы, в том числе и та самая Мюнхенская речь была посвящена во многом именно как бы противостоянию жесткому именно Соединенными Штатами. Соответственно, очевидно, вот эти вот идеологи, да, считают, что это просто беспроигрышная карта и последний, скажем так, довод, последний рубеж обороны, и всегда для того, чтобы сохранить какие-то свои политические позиции.
Да, именно... Пардон, на ценностном, так сказать, фронте больше все-таки стрел критических мечется, выпускается в адрес Европы в последнее время.
В последнее время, да, я согласен. Ну, например, по отношению там, к той же Украине, да, все равно по отношению к Америке. То есть все равно как бы Европа, да, но Европа типа марионетка Америки. В этом смысле можно тоже так это трактовать. То есть такого уж большого противопоставления нету. Соответственно, как бы вот воспринимается такой последний рубеж обороны, можно обвинить всегда там какую-то оппозицию в том, что они агенты Госдепа, потом и ходит к послу за инструкциями, да-да-да, шакалят у посольств. Естественно, это все будет неполным, да, если сам Путин как бы отважно не скажет в лицо американцам все то, что он о них думает. А второй момент, то, что, возможно, Путин действительно хочет немножко отстроиться от Запада, от каких-то связанных с ним структур, то есть занять примерно такую позицию в миропорядке, какую занимает Китай, которому, собственно говоря, претензии по поводу там, нарушений прав человека или каких-то вот вещей, которые волнуют ту же Европу, на порядок меньше, да, чем к России. Понимают, что как бы все равно, ну, можно сделать какой-то жест, там, Нобелевскую премию вручить китайскому диссиденту, но как бы не более того. Все равно понятно, что сотрудничество с Китаем будет вестись.
Тех же... Мне кажется, это связано с восприятием России именно что как, может быть, такой странной немножко, но все-таки европейской страны.
Разумеется, да-да-да. И, очевидно, Путин не хочет этого. Он не хочет, чтобы это так воспринималось. Нужно, чтобы на Западе как бы уважали Россию как уникальную цивилизацию, как вот сейчас вот, собственно говоря, один из таких главное идеологическое направление, именно вот и в выступлениях того же патриарха Кирилла и звучит вот эта вот речь все время, что Россия — это отдельная цивилизация, которая к Западу, в общем-то, имеет мало отношения. То есть такая же отдельная цивилизация, как и Китай.
То, что сейчас Александр Бобруков эту тему затронул, я как раз, готовясь к нашей сегодняшней беседе, нашел цитаты из одного европейского политика. Тут ведь вопрос в чем? Вопрос, с одной стороны, в том, что действительно есть некое стремление противопоставить Россию Западу, Европе как нечто уникальное, нечто цивилизационно отличное, отличающееся. Но, с другой стороны, ведь предлагается и некий, пусть и очень такой контурный, очень такой смутный, но, тем не менее, проект альтернативы вот этой либеральной Европе. Так вот, политик, которого я упомянул, это лидер венгерской ультраправой партии «Движение за лучшую Венгрию», сокращенно Йоббик, Габор Вона, который в одном из своих выступлений очень хвалил Россию и очень ругал как раз вот то, о чем Александр Бобруков только что говорил, очень ругал Соединенные Штаты. Я позволю себе процитировать. «Гораздо больший европейский смысл сохраняется и сохранен в России. К сожалению, американизм распространился во всем мире. Можно сказать, что это царство количества вместо царства качества и господство денег надо всем. В то время как раньше, в средние века, Европа имела определенные ценности, но сейчас все сводится только к деньгам. Необходимо, продолжает Габор Вона, чтобы Россия за счет своих традиций смогла быть противовесом американизации Европы. Чтобы увеличить у вас понятие ответственности, вы, обращается Габор Вона к российской, так сказать, аудитории, должны спасти Европу. Вы способны на это как на духовном и культурном, так и на экономическом и политическом уровнях». Конец цитаты. Конечно, это довольно экзотический политик, но, с другой стороны, за его партию на последних выборах голосовало 16 с лишним процентов электората венгерского. Кроме того, подобные же похвалы, может быть, не столь яркие, не столь призывающие, так сказать, Россию прийти в Европу, можно услышать и от других консервативных деятелей. Та же Марин Ле Пен очень советует прислушаться к тому, что говорит Владимир Путин, и Франции тоже идти по пути схожему, по пути консервативных ценностей, отказа от европейской интеграции в ее нынешнем виде. Читая прессу европейскую, я иногда просматриваю комментарии к публикациям, тем, что касается, в частности, России. Так вот, когда был всплеск вот прошлой осенью волнения в Бирюлеве, антииммигрантские разного рода облавы в Москве, очень много было, особенно на консервативных сайтах, буквально восторженных комментариев: «Смотрите, что делает Путин, хорошо бы и у нас так». То есть в определенной мере есть на кого опереться в нынешней Европе. Кирилл, что вы думаете по этому поводу?
Но вы знаете, я давно не слышал такой концентрированной чуши, как высказывание этого господина. Дело в том, что все люди, которые хоть чуть-чуть знакомы с современной русской жизнью, вам скажут, что это, наверное, самая подверженная, извините за выражение, культу денег жизнь в сравнении с любым образом жизни в любой сейчас европейской стране. Вот уж точно, где продается и покупается все, так это в России, да? И это связано, конечно же, не с американским влиянием, а с тем, что катастрофы 20 века абсолютно атомизировали общество, которое не в состоянии до сих пор выстроить сколь-нибудь устойчивых горизонтальных социальных связей. И вот в этом, в условиях отсутствия или там очень слабых горизонтальных связей, общество, естественно, полагается на всеобщий эквивалент, на деньги. То есть это я то, что говорю, это не критика, да, а констатация того, что происходит. Да, российское общество медленно выздоравливает, судя по всему, все-таки от этой
страшной... Но это же вопросы идеологии. Важно, как воспринимается, а не
совершенно
что-то есть на самом деле.
Совершенно верно. Нет, ну начнем с этого, да, вот просто как бы верифицируем это дело, да, и в каком-то смысле российская жизнь, даже то, как устроены российские города и так далее, это, конечно, больше Америка, чем любая Европа. Я относительно недавно, несколько месяцев назад был в Красноярске, шел из одного места в другое, я жил в гостинице в районе, который называется «Взлетка», шел купить еды в супермаркет, и это была... настоящая Америка. Вокруг меня было несколько таких больших шоссе. Вокруг шоссе стояли рынки автозапчастей, бордели и закусочные, куда заезжают на машинах. Там не было практически тротуара, по которому можно ходить пешком, да, и впереди виднелся, вот куда я отправился пешком, впереди виднелся торговый центр. Это вот как раз, наверное, те самые русские традиции, про которые так любят поговорить венгерские консерваторы и Марин Ле Пен. Дело в том, что они глядят на Путина и почему-то видят в нем Достоевского. А Достоевского они любят, понятно почему, не потому что он великий писатель, а потому что он был антисемит. Тут тоже все понятно. А что же касается одобрений на консервативных сайтах антимигрантских каких-то мероприятий в Москве, то это тоже интересная смесь. С одной стороны, эти люди же не про духовные ценности говорят, да? Они говорят о том, что вот как хорошо вот этих, грубо говоря, замочили, да?
Да, конечно.
Тех, кому мы не нравимся. Поэтому здесь это не вопрос ценностей, да? Это вопрос то, что они, эти люди на самом деле высказывают радость по поводу того, что кто-то наконец-то может сделать так, как мы из-за этой проклятой демократии сделать не можем. Но это не вопрос ценностей. Вот здесь солидарность России как якобы хранительницы каких-то там специальных традиционных духовных ценностей и так далее, он здесь совершенно нерелевантен. В этом смысле Марин Ле Пен и венгерские консерваторы и еще там кое-кто, они абсолютно никакого отношения не имеют к ксенофобам, которые просто ненавидят мигрантов и так далее в Европе. Это две разные вещи. Они могут консолидировать свою симпатию к путинскому режиму в какой-то точке, но эта консолидация не будет сколь-нибудь устойчивое. В отличие от интернационала как такового, да, от международного товарищества трудящихся, созданного второй половине 19 века, и в отличие от международного коммунистического движения, там, социалистического и так далее, за консервативным интернационалом не стоит универсальной идеологии. Слово «интернационал» подразумевает, что разные нации, разные группы людей и так далее объединяет какая-то одна идея. Здесь идея консервации не может объединять людей, потому что консервация – это инструмент, это процедура. Вы можете консервировать соленые, я не знаю, огурцы, а можете варенье, да, и это разные вещи. И вы никогда не сойдетесь в том смысле, что вот варенье лучше огурцов и так далее. То есть всем не нравится то, что происходит сейчас, и тем, кто, так сказать, восхищен Путиным, им не нравится, что происходит у них, но это не значит, что у них одинаковая позитивная программа. Интернационал – это то, что говорит об образе будущего. И при этом есть, между прочим, консервативные, я бы назвал их, ну, сейчас уже их называют, на самом деле, неофашистские силы, которые совершенно никак не связаны с условными, ну, скажем так, традиционными ценностями, так, как их понимает там Путин и так далее. Я думаю, что Путин и его советники скорее восприняли бы их как врагов. Я имею в виду, вот в последнее время появилось несколько публикаций о так называемом The Dark Enlightenment, темное просвещение. Это такая...
Красиво звучит.
Да, это такая существующая онлайн неофашистская или, не знаю, там, крайне правое консервативное движение, которое связано с именами двух человек. Это первый Менциус Мольдбак, он блогер и компьютерный специалист из Сан-Франциско, а второго зовут Ник Лэнд, такой довольно эксцентричный британский философ, который написал серию постов в 2012 году, который так называется The Dark Enlightenment. Вот они исповедуют, ну, что называется, расовую и социальную, гендерную евгенику, если угодно, ну, смягченную, конечно, они боятся обвинений в фашизме. Они проповедуют неравенство рас, они проповедуют враждебность демократии и прочее, 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 в разрез к традиционным ценностям, но при этом технологическая основа того, что они говорят, невероятно современная, и сама, ну, как бы риторика невероятно современная. Это персонажи «Матрицы», да, фильма «Матрица», если угодно, которые, кстати говоря, обвиняют либеральную демократию в существовании некой тайной организации, которую они называют «The Cathedral», собор, да, который не дает возможности критиковать демократию.
Это вариации на тему мирового правительства, да, они да, древние, да, как.
Вот. Да, совершенно верно. Ну, конечно, это паранойя, но, тем не менее, по крайней мере, это паранойя, которая объединена кругом довольно сильно и последовательно разработанных идей, и эти люди не дураки, и она современная. Она может привлекать каких-то людей, которые активны не только физически, но и экономически, да, и как угодно, социально активны. А все, что мы сейчас обсуждаем, это все реакции на то, как развивается сегодняшний мир. Реакции в одно объединить невозможно, если у вас нет универсального инструмента.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы обсуждаем сегодня возможности создания или проекта консервативного интернационала, который в той или иной мере в последнее время пропагандируют российские власти. Ну вот, по поводу инструмента. Универсальным и очень могущественным инструментом с древнейших времен, политическим в том числе, являются деньги. Так вот, российские власти в последнее время демонстрируют, что денег для решения тех или иных внешнеполитических проблем у них очень много. Здесь можно упомянуть и 15 миллиардов кредита, предоставленного на достаточно выгодных условиях нынешним украинским властям, буквально для того, чтобы позволить им продержаться и для того, чтобы склонить их, так сказать, к тому геополитическому выбору, который выгоден Кремлю. Здесь и то же самое соглашение с Венгрией, уже упоминавшейся мною, контракт Росатома, который получил возможность достроить единственную венгерскую атомную электростанцию. Этот контракт сопровождался еще рядом экономических соглашений на общую сумму в 10 миллиардов долларов. Для такой небольшой страны, как Венгрия, это очень много. Это ряд других экономических проектов, в том числе и сырьевых, в том числе, если вспомнить эти оба потока, что северный, что южный, которые направлены на усиление позиций России в сырьевом импорте стран Евросоюза. То есть, конечно, может быть, как чистый идеологический проект, усилия нынешние Путина и его окружения, может быть, и не очень сильны. Но если они подкрепляются еще и экономическими, и финансовыми средствами, то, возможно, в какой-то мере это может иметь и соответствующие политические последствия, определенный дрейф в сторону России. Насколько я знаю, в некоторых странах Центральной и Восточной Европы такой дрейф по соображениям прагматическим в последние годы наметился. Я не ошибаюсь?
Да, да, конечно. Что касается, например, Чехии, то, конечно, консерваторы чешские, и даже не только чешские консерваторы, но и, как мы уже вот убедились, социал-демократ Земан.
Бывший социал-демократ, да, бывший, но он все равно себя позиционирует, но, да, как, да, левый политик. Да.
Вот, тоже, собственно, считает важным поддерживать отношения с Россией, и вот он даже не отказался ехать в Сочи, хотя многие европейские политики отказались присутствовать на открытии Олимпиады. Интересно, что Габр Вонна, он правый политик, который выступает с левых позиций, то есть он как бы призывает посмотреть, что происходит в России, с позиции, значит, против капитала, да, против денег. Вот это,
да,
вот очень...
Он,
по-моему, немножко запутался в своих...
Нет, это
своих...
тренд, который очень, на самом деле, для крайне правых сил в Европе в последнее время характерен. У них национализм, он как-то так соединяется с определенными и левыми идеями. Это отдельная тема, может быть, когда-нибудь мы о ней поговорим.
Вот, но в отличие от него, например, чешские политики, они как раз поддерживают отношения с Россией исключительно из материальной выгоды. То есть они подчеркивают необходимость...
У русских много денег.
Да, они не только с точки зрения, что у русских много денег, но поскольку местная промышленность, то есть национальная промышленность чешская, я не говорю об инвестициях, инвестициях из-за рубежа и крупных компаниях, которые работают на чешском рынке, например, вот что касается сферы машиностроения, та же «Шкода», которая принадлежит немецкому концерну Volkswagen. Я говорю исключительно о чешских местных небольших производствах. Они очень сильно зависят от заказов из России. Поэтому, конечно же, они выступают за теплые отношения и дружеские отношения с Россией, и именно по той причине, что они зависимы в какой-то степени до сих пор и материально от заказов из России и некоторых стран бывшего соцлагеря. Но Россия в данном случае выступает как очень крупный рынок, где больше всего денег из всех бывших советских республик, поэтому, конечно, это очень важный источник средств.
Но духовность поднимать при этом, насколько я понимаю, не собирается.
Духовность никто поднимать не собирается, и вот я уже один раз упоминала об этом, ну вот, наверное, скажу еще раз. Очень хорошо запомнилась машиностроительная выставка, на которой выступал Петр Нечис, которому задали провокационный вопрос.
Это бывший премьер-министр Чехии до недавнего.
Да, которому задали вопрос по поводу Pussy Riot, и он, в общем, испугавшись, сказал: нет-нет-нет, ни в коем случае, вот мы Россию поддерживаем. То есть вот это очень такой, мне кажется, характерный пример того, как чешские политики относятся к России. Но в то же время в Чехии существует и оппозиция этим взглядам. Раньше в оппозиции был президент Чехии Вацлав Гавел. Сейчас эту линию продолжает бывший министр иностранных дел Карл Шульценберг, ну и другие политики. То есть, в принципе, нельзя говорить о том, что прямо Чехия готова броситься в объятия завтра же этого международного консервативного интернационала.
Ну да, тут скорее доминирует прагматическая линия. Я бы еще дополнил, что, допустим, один из крупнейших чешских концернов, ППФ, он, во-первых, располагает изрядным лоббистским влиянием в политических кругах в этой стране, а с другой стороны, он очень давно и активно работает на российском рынке. То есть тут такая сугубая прагматика, но это прагматика, которая, в принципе, на мой взгляд, все-таки может иметь и определенные политические последствия. Так не было бы более выгодным для России, для ее властей, если уж они хотят расширять свое политическое влияние в Европе, действовать именно вот этим путем, что они, собственно, и делали в начале и середине путинской эры, когда еще не шла столь активная пропаганда, так сказать, идеологического рода.
Ну, во-первых, деньги все-таки, они имеют свойство рано или поздно заканчиваться, да, то есть все купить все-таки нельзя, очевидно, нельзя полагаться только на деньги. Ну, здесь можно много строить, конечно, гипотез относительно того, почему сейчас как бы более активно стала вестись именно идеологическая борьба, но, как мне представляется, что все-таки вот акцент именно вот на эти так называемые традиционные ценности и на этот интернационал, вряд ли только вот этот вот инструмент, скажем так, идеологической борьбы, он окажется успешным для российских властей, потому что все-таки есть большое непонимание того, какие ценности сейчас действительно существуют в Европе, и непонимание просто психологии людей, не то, что все прям так вот привержены этим ценностям, просто как психологии современных европейцев мало понимают. В этом смысле гораздо более интересный, мне кажется, такой проект, как Russia Today, например, который ориентирован в первую очередь на англосаксонский мир, и там совершенно парадоксальным образом Россия выступает не как защитник каких-то традиционных ценностей, а как защитник, скажем так, каких-то униженных и оскорбленных, то есть как некий вот голос стран третьего мира, которая в современном мироустройстве, который опять-таки вот венчает как бы эту пирамиду Америка, оказались где-то вот на задворках, да, поэтому, соответственно, вот эти вот истории со Сноуденом, с Ассанжем, очень как продвигаются именно этим телеканалом, какие-то конспирологические, полуконспирологические версии, которые касаются сирийских событий или каких-то еще, и которые имеют довольно большой отклик на Западе, но именно не в кругах каких-то консерваторов, традиционалистов или там неофашистов, да, а в кругах, как ни парадоксально, левых. То есть именно, что вот Россия выступает как некий такой идеологический преемник Советского Союза, что ли, как некий такой центр силы второй, который может действительно вот противостоять какому-то вот этому плутократическому капиталу, да.
Будучи при этом на самом деле вполне
плутократической. Разумеется, да-да-да, будучи более плутократической, чем сами плутократы, о чем Кирилл как бы верно говорил. Вот. Это как бы интересный феномен, и если бы, я как бы не хочу давать советов, но если бы в Кремле идеологи были бы несколько поумнее, да, возможно бы они скорее обратили именно вот на это бы внимание, но для этого нужно было бы и внутреннюю политику в России тоже поменять, и отказаться от собственной плутократии. Поэтому тут говорить о том, что путем вот накачки именно вот этой идеи только традиционализма и консерватизма что-то удастся как бы каким-то образом изменить сознание в Европе, Европе, но мне кажется, что не приходится. Я еще хочу дополнить относительно Олимпийских игр. Ну, наиболее такое яркое выступление за бойкот Олимпиады в Сочи было письмо Стивена Фрая, где он связывал необходимость этого бойкота, по его мнению, с преследованиями, соответственно, ЛГБТ-сообщества, да, в России. Но это письмо, оно такое, может восприниматься как какое-то наивное, да, или, может быть, overreacted, что называется, да, но на самом деле, как мне представляется, в нем содержится большой кредит доверия к России, наоборот, потому что здесь, как бы, скорее главная мысль этого письма — русские, что же вы делаете-то? Вы же часть, как бы, вот, европейской цивилизации, да, а поступаете совершенно в разрез тем ценностям, которые она, как бы, для себя пришла. Насколько мне известно, по поводу Олимпийских игр в Пекине, все-таки, как бы, в Китае таких права человека нарушаются в большей степени, чем в современной даже России, таких призывов не было от Стивена Фрая, да, то есть, как бы, здесь именно потому, что, как бы, Китай — это действительно другая цивилизация, и, соответственно, ну, тут ничего не поделаешь, да.
Ну, так воспринимается.
Да-да-да, так воспринимается это, да. А здесь, как бы, это Россия, это же очень близкая нам культура и цивилизация, и вот, как бы, происходят такие вещи.
Александр Бураков уже немножко высказал свое мнение по поводу перспектив нынешних идеологических проектов и попытки их продать, что называется, на внешнем рынке. Я бы хотел еще двух других своих собеседников попросить коротко в завершении нашей беседы высказать свое мнение на этот счет. Чем сердце успокоится? То есть ли какие-то перспективы у этих проектов, о которых мы говорили сегодня, или это все лопнет, как мыльный пузырь? Кирилл?
Ну, у консервативного проекта, конечно, никаких перспектив нету. А вот сейчас Саша вспомнил Стивена Фрая, а вот напарник Стивена Фрая по известному шоу, да, «Фрай энд Лори», и его напарник по сериалу «Дживс и Вустер», знаменитый британский актер, живущий в Америке, Хью Лори, он тоже кое-что написал по поводу России в последние дни, но только не письмо, как Стивен Фрай, а твит, вернее, два твита. Первый был такой. Вообще было бы, пишет он, неплохо открыть кампанию по бойкоту русских товаров. Проблема заключается в том, что русские, кроме депрессии, ничего не производят. А потом его, видимо, кто-то упрекнул, и он сказал, да-да, водка еще, водка. Водку я, кстати, пользую, говорит, чтобы протирать русскую водку, чтобы протирать духовку. С одной стороны, смешно, но ведь с другой стороны, не очень тактично, да, но с другой-то стороны, он попал в точку. Понимаете, российская экономика настолько по сравнению с Китаем ничтожна, да и, в общем, по сравнению с большинством великих, так называемых, держав, что говорить о сколь-нибудь серьезном следовании примеру Китая, с которого действительно никто ничего не спрашивает, но не столько потому, что Китай – другая цивилизация. Спросили бы, если бы китайская экономика не производила все, что есть в этом мире, да, или почти все. А понятно, за этим стоит мощь китайского экономического развития и самой страны. А за мощью китайского экономического развития стоит безусловное четкое понимание национального интереса у китайской элиты. Китайская политика, при том, что там и обогащаются, и страшная коррупция, и все такое, но китайская элита объединена националистической, в широком смысле этого слова, идеей Великого Китая, который понимается теперь уже не как ракеты, или не как там войны, и не как что-то такое, а как гигантская экономика, которая диктует свои правила окружающему миру. Попытка подражать Китаю вот в такой политике и рассказывать об уникальности русской цивилизации выглядит, ну, конечно, ужасно смешно. Никаких ресурсов, чтобы делать, проводить такую политику, нет. Поэтому единственное место России даже под властью, я не знаю, нынешнего режима, который действительно поддерживается большинством населения и в каком-то смысле, безусловно, является демократическим, для него единственная возможность, ну, каким-то образом продолжать сохранять свое место в международном концерте, это все-таки попытаться играть свою игру, но вместе с остальными. То есть быть частью Европы, быть частью международного сообщества, да, резко реагируя на какие-то вещи, тем более, что сам Запад, сам Евросоюз и Соединенные Штаты дают массу поводов для того, чтобы на этом фоне выглядеть хорошо, как это было в Сирии, например. Вот такая политика может снискать интерес, и я совершенно согласен с Сашей, который говорил о Russia Today. Успех, относительный успех Russia Today заключается именно в этом. Это западная медиа, которая с западной точки зрения, в том числе и российской, говорит о недостатках западного мира.
Мне к этому добавить почти нечего, но поскольку мои коллеги немножко сказали об этом англосаксонском мире, то я скажу вот о Центральной Европе, несмотря на то, что мы сегодня упомянули венгерских и чешских политиков, некоторые из которых все-таки поддерживают эти идеи. Я думаю, что у этого региона есть исторический опыт отрицательный, связанный с Советским Союзом. Я думаю, что если Россия будет свою политику проводить подобным образом, то вряд ли она найдет отклик в странах по типу Чехии, Венгрии или Польши.
Проект «Европа Радио Свобода» — это была тема недели. Сегодня мы говорили о консервативном интернационале, об идеологических проектах Владимира Путина и современных российских властей и попытках их экспортировать в Европу. В беседе участвовали Александр Вагнер, Александр Бубраков и Кирилл Кобрин. Я благодарю всех моих собеседников. Вел беседу Ярослав Шимов. Как всегда, напомню традиционно, что наши подкасты можно найти на страничке «Мир» на сайте свобода.орг и подписаться на них в магазине iTunes. До встречи через неделю.